Что происходит с сердцем после марафона? Можно ли бегать с кардиостимулятором? Допустим ли бег с позвоночной грыжей или с паховой грыжей? Сегодня мы поговорим о том, можно ли бегать с различными заболеваниями. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Лухонин. Сегодня 72-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». И первый вопрос нам задает наш слушатель Виктор, подписчик телеграм-канала «Эра_РАН». И Виктор спрашивает, есть ли исследования, какие травмы случаются у марафонцев чаще всего, и какова зависимость появления травм от времени подготовки к первому марафону? Пожалуйста, Александр.
Если коротко, то таких исследований я не нашел. Есть довольно большой объем информации, исследований, которые вообще посвящены травмам у бегунов-любителей. И надо сказать, что перечень травм, которые случаются, не очень сильно зависит от того, на какую дистанцию человек целится. Есть некоторая закономерность, описывающая зависимость времени тренировок, ну, совокупного времени тренировок, их продолжительности или километража, потому что это вещи друг от друга зависящие, они коррелируют, и частоты травм у людей, бегающих побольше, поменьше, совсем много. Кривая обычно выглядит U-образной с не очень высоко задранными концами, то есть люди, которые бегают не очень много, относительно чаще травмируются, и люди, которые бегают очень много, относительно чаще травмируются, и это более-менее понятно. Какой оптимум между этими двумя крайностями сказать трудно, потому что исследования крайне разнородны. Но известно, что травмам подвержены все, кто так или иначе тренируется в беге. И сказать, что бег – это совсем не травмоопасный вид спорта, невозможно. Другое дело, что травмы, которые случаются у людей, которые выполняют беговые тренировки, это всего-навсего что-то, что заставляет человека пропустить очередную тренировку, сделать перерыв в тренировках порядка 3 дней – это определение травмы. И такое случается часто. То ли ногу потер, то ли ноготь сбил, то ли действительно чего-то заболело, не знаю, мышцы, суставы. Но в любом случае такие повреждения случаются, и к этому надо относиться спокойно. А время подготовки к первому марафону не всегда является адекватным параметром, который характеризует вероятность травмы. Другое дело, что я не нашел исследований, которые описывают состояние людей после первого марафона и зависимость этого состояния от времени подготовки. Такое исследование было бы интересно выполнить, но я такого не видел. Да, действительно, можно подозревать, что те, кто решился бежать марафон, что называется, с дивана, без адекватной подготовки, после финиша, дай им бог финишировать, после финиша некоторое время пострадают. Впрочем, и те, кто хорошо готовился и выкладывался на тренировках, и время подготовки было достаточным, но тот, кто готовился хорошо и во время соревнований на марафонской дистанции на 42 километрах выложился, ему тоже завтра-послезавтра будет не очень хорошо. У него что-то может поболеть, не исключено, что он себе какие-то поверхностные повреждения нашел, то ли ногу стер, то ли ноготь сбил. Такое бывает, и такое бывает и у опытных марафонцев, никуда от этого не денешься. Хорошая новость в том, что больших повреждений у людей, которые адекватно готовятся, эти повреждения большие случаются редко, и мышцы поболят несколько дней, потом можно будет походить, расходиться, начать бегать, начать готовиться к следующим соревнованиям. Ничего страшного.
Спасибо, Александр. И вторая часть вопроса от Виктора. А какие из травм критичны для бегуна? То есть труднее всего лечиться. И зная это, как думает Виктор, можно уделить больше времени профилактике таких травм при подготовке. И можно я поправлю сразу Александра на тему того, что не имеет значения, сколько времени человек посвятил подготовке. У нас есть общий знакомый, который за 3 месяца подготовился к полумарафону, его пробежало что-то типа за 1:24, а потом у него сломались колени, и он больше не бегал никогда в своей жизни.
Это всего-навсего означает, что он пробежал этот полумарафон быстрее, чем был готов. Попытка преодолеть пропасть тройным прыжком редко заканчивается успехом. Я говорил о том, что если ваша подготовка адекватна, риск травмироваться на соревнованиях снижается. Если вы пытаетесь взвалить на себя нагрузку, которая больше, чем то, что ваш организм может вынести, риск наступления травмы, каких-то повреждений растет. Ты никуда от этого не денешься. Теперь вторая часть вопроса, который Виктор задавал. Какие травмы для бегуна критичны? Очень просто. Критичны любые травмы, которые заставляют вас прекратить беговые тренировки на длительное время. Это может быть что угодно. Прям вот снизу вверх можно идти. И перечень будет очень и очень длинным. У кого-то проблемы со стопой, у кого-то проблемы выше с голеностопным суставом, дальше у нас есть передняя поверхность голени, так называемая надкостница, дальше коленный сустав, мышцы бедра повреждаются редко, они большие и мощные, их трудно как-то сильно испортить, они могут поболеть после большой нагрузки, но так, чтобы случилось повреждение мышц бедра, которое заставит отказаться на какое-то время от беговых тренировок, это нечасто. И еще выше тазобедренный сустав, и небольшие мышцы, которые пересекают тазобедренный сустав, они тоже могут травмироваться. К этому, конечно, надо добавить мышцы задней поверхности бедра, мышцы быстрого бега. И те, кто увлекается скоростными работами, к сожалению, иногда сталкиваются с травмой мышц задней поверхности бедра. Ну и так далее. Да, мы только вот про ноги поговорили, а перечень уже получился длинным. Перечислять все не имеет смысла, встречается что угодно. Если смотреть на статистику, то чаще всего травмы, связанные с бегом, касаются коленного сустава. На втором месте по частоте голеностоп, дальше стопа. Это то, что случается чаще всего. Можно ли использовать эту информацию для того, чтобы предпринимать какие-то меры профилактики? Не знаю. Потому что у каждого свое слабое место. И рассчитывать свою тренировочную программу, исходя из того, что вообще существует в мире, не знаю, надо ли. Скорее, есть смысл оценивать собственные сильные и слабые стороны и вести свой тренировочный процесс так, чтобы свои слабые стороны пытаться компенсировать. Развивать те мышцы, у которых недостаточно силы, у которых недостаточно силовой выносливости. Если суставы страдают от лишнего веса, значит контролировать массу тела, добиваться того, чтобы ваш вес, особенно ближе к соревнованиям, был ближе к целевому, к оптимальному, ну и так далее. Оля?
Хорошо, вопрос про вес у нас еще сегодня будет, про лишний. Вопрос нам задает Никита из Петербурга. Как Александр относится к ортопедическим стелькам, если они заказаны под свою ногу? Когда снимают 3D-модель ноги, и по ней делают индивидуальные стельки. Врач рекомендует ставить их в кроссовки, так как плохая постановка стопы влияет на колени. Так ли это?
Ортопедические стельки. Мы говорим только о тех стельках, которые делаются индивидуально. Все остальное, я не думаю, что стоит называть ортопедическими стельками. Потому что, еще раз расскажу, да, ортопедические стельки делаются конкретно под эту пару ног, и правая отличается от левой. Потому что у человека ноги немножко разные. Ну, кроме того, что одна правая, другая левая. Одна может быть подлиннее и поуже, другая может быть покороче и пошире. Высота свода стопы может быть разной. Поперечный свод может быть разным. Оптимальные углы в голеностопном суставе, обеспечивающие правильную постановку, оптимальную постановку стопы, тоже могут быть разными. Вот это все ловится в индивидуальных стельках. И правая стелька может отличаться от левой, это нормально. Вот такие стельки действительно можно называть ортопедическими. Они способствуют обеспечению оптимального положения стопы в обуви при нагрузке в беговом шаге. И действительно, такие стельки многим помогают, но не всем. Сказать заранее, кому поможет, не знаю как. Скорее всего, никак, надо пробовать. Да, действительно, это проба, которая связана с некоторым расходом денег, ну и времени тоже. потому что вам стопу померят, приложат, сделают слепок, выполнят стельки, потом это съедает время, и они стоят денег, это действительно работа, работа высокой квалификации, некоторым помогает. Если есть проблема, пробуйте, может быть, поможет, помогает некоторым. У меня нет статистики, сколько людей, которые обратились к специалистам по изготовлению ортопедических стелек, получили в результате существенное улучшение своих возможностей. Я этого сказать не могу. Но знаю, что люди, которым стало гораздо лучше есть, и вот они бегают в этих стельках и, собственно, не вынимают эти стельки из своих беговых кроссовок или одни и те же стельки используют для того, чтобы ходить каждый день в своей обычной обуви, и их же используют для беговых тренировок. И то, и другое работает. Оля?
Спасибо большое, Александр. Ну, у меня есть собственный отрицательный опыт насчет беговых стелек, когда я пыталась получить помощь от врача-травматолога, а у него был некий контракт с конторой, которая изготавливала эти стельки, и я к нему приходила на прием, он мне спрашивал только одно: вы стельки заказали? Он даже не смотрел на состояние, у меня болели колени. Стельки заказали, я говорю, у меня колени болят. Нет, вы должны заказать стельки. И потом я увидела, что тот рекламный проспект, который он мне сунул и велел идти именно сюда, вот именно по этому адресу, там, на этом рекламном проспекте, был его номер, которому должны были перечислять какую-то комиссию за продажу этих стелек. У меня доверие к этому доктору пропало совершенно, и вера в стельки тоже.
Ну, надо понимать, что значительное число людей, сидящих на приеме в кабинете хирурга, травматолога, ортопеда, действительно подрабатывают на беговых стельках. Это нормально. Несмотря на это, некоторым стельки помогают, но не всем. Оля?
Хорошо, нас сейчас в прямом эфире слушает Сергей, и он комментирует, что в горнолыжных ботинках, в этих самых стельках, есть существенная разница, и в велосипедных тоже. Ну, он знает и то, и другое. И выпуск о том, как бегать с разными проблемами здоровья, у нас уже был, и ссылку на него я оставлю в первом комментарии к нашему видео и в описании подкаста. В прошлом эфире у нас победил вопрос от Павла, который интересовался, можно ли бегать больше 100 минут подряд, потому что его кардиолог сказал, что нельзя. И Павел все-таки не совсем поверил в ответ Александра и продолжает уточнять. Что же происходит с сердцем после марафона, который явно длится по времени больше, чем 1:40 или 100 минут? В протоколе любого марафона с любителями будет немало участников, которые финишировали со временем больше 5 часов. На дистанции эти люди мучились, страдали, переходили на шаг, у них зашкаливал пульс, но они дотерпели и получили свою медаль. Так это все-таки вредно для сердца этих бегунов? Нейтрально или полезно? Пожалуйста, Александр.
Смотрите, если мы смотрим на людей, у которых время преодоления марафонской дистанции больше 5 часов, они, конечно, по ходу мучились, страдали и переходили на шаг, но я сильно сомневаюсь, что у этих людей пульс зашкаливал. Ну, если не брать совсем какие-то исключительные случаи, а марафон за 5 часов – это у нас получается сколько? 8 с небольшим километров в час. Это очень-очень неспешный бег, или это неспешный бег, который перемежается быстрой ходьбой. Это нагрузка не очень высокой интенсивности, и пульс на такой нагрузке зашкаливать никак не может. Это низкоинтенсивная нагрузка, и проблема этих людей не в том, что у них сердце не справляется с обеспечением кровотока к работающим мышцам. У них другая проблема. У них не хватает способности мышц работать в течение длительного времени, не снижая эффективности. Очень часто это люди, у которых не получилось в ходе подготовки к марафону добраться до своего оптимального веса. И им приходится этот лишний вес нести на протяжении всех 42 километров, и, как правильно Павел пишет, более чем 5 часов. Это тяжело. И это дополнительная нагрузка на мышцы, на суставы. И мучаются они. И они мучаются после финиша. Всю неделю после этого у них могут болеть ноги. Да, но это никак не связано с их сердцем. Это связано с тем, что они поторопились выйти на старт марафона, может быть, адекватно было бежать десятку. Не подготовили свои мышцы. Их суставы еще не адаптированы к нагрузке такой продолжительности. Их мышцы еще не умеют работать так долго. Их нервная система еще тоже не способна вытащить непрерывную стимуляцию мышц, непрерывную генерацию сигналов на сокращение мышц на столь долгом периоде. Поэтому проблема не с сердцем. В связи с этим, да, действительно, лучше адекватно готовиться к марафону, а если не получается подготовиться к марафону, есть смысл поменять дистанцию на что-нибудь покороче. Но большого вреда сердцу от того, что человек низкоинтенсивно поработал 5 часов, я не вижу. Сердце человека, оговорюсь, сердце здорового человека, способно работать в течение длительного времени. Ну, собственно, наше сердце работает всю нашу жизнь, не снижая эффективности, и обеспечивает кровоток, в том числе при физической нагрузке. 5 часов низкоинтенсивной нагрузки – это не бог весть что. Люди это делают, и да, действительно, в ходе тренировочного процесса способность сердца работать долгое время растет, и нагрузка, в течение которую сердце способно выполнять в течение долгого времени, тоже растет. Но проблема у людей, бегущих марафон больше 5 часов, связана не с сердцем. Поэтому я не вижу проблем. А истории о том, что длительная интенсивная физическая нагрузка вредна для сердца, они действительно существуют, оправданы. И надо понимать, в каких условиях такой вред может быть причинен. Надо понять, на какой модели рассматривалась ситуация с повреждением сердца вследствие длительной интенсивной физической нагрузки. Это делалось не на человеках. На людях такие вещи не делают. Это довольно старая серия экспериментов на животных, которая восходит еще к Гансу Селье, основателю, создателю теории стресса. И он действительно моделировал ситуацию борьбы за жизнь для животных. Он на крысах эти эксперименты ставил. Он их ставил в разные ситуации, когда животное вынуждено бороться за свою жизнь. И в такой ситуации действительно нагрузка оказывается предельной, а продолжительность этой нагрузки регулирует экспериментатор. И вот посмотреть, что происходит с животным, которое на протяжении долгого времени боролось за жизнь и выносило ту нагрузку, которую оно способно выдать в таких условиях. А потом можно действительно взять и посмотреть, что там с сердцем поменялось. Да, действительно, эти изменения есть, но я вас уверяю, люди в такую нагрузку себя крайне редко способны загнать. Ну, не бывает в любительском спорте ситуации, чтобы человек так нагрузил свое сердце, чтобы у него было вот такое повреждение, которое моделировалось когда-то Гансом Селье на крысах. Поэтому я бы сказал, что марафон для сердца не шибко вреден. Я не видел доказательств другого. Еще одна оговорка. Да, действительно, если мы соберем в одном месте, в одно время 40 тысяч человек, из которых примерно половина мужчины, из этих мужчин большая часть старше 40 лет, вступает в силу железный закон, статистика. Мужчины старше 40 лет, иногда, к сожалению, и моложе 40 лет, подвержены внезапной смерти. В связи с физической нагрузкой, вне связи с физической нагрузкой, но внезапная смерть мужчин настигает, к сожалению, время от времени. Предсказать это можно далеко не всегда. Явление присутствует. И, как сказал мне когда-то медицинский директор парижского марафона, если, говорит, у меня хоть в один год не будет на марафоне внезапной смерти, мужчины старше 40 лет чаще всего, я сочту, что это хороший год. Потому что обычно такое, к сожалению, случается. Десятки тысяч людей участвуют. Они готовились, тренировались, и, как правило, эта внезапная смерть на марафоне не шибко связана с особенностями подготовки или с особенностями физической нагрузки. Во всяком случае, это то, что на сегодняшний день известно, и говорить о том, что длительный бег как-то сильно вреден для здоровья, оснований нету, таких исследований нету. Говорят за то, что, вероятность пострадать в автомобильной катастрофе выше, чем вероятность оказаться жертвой случайной, внезапной смерти во время спортивных соревнований. Оля?
Спасибо, Александр. Я вспоминаю, когда я еще работала в предыдущей компании, я объясняла своей коллеге-француженке смысл подготовки к марафону и почему нельзя бежать его с дивана. И моя речь началась с фразы «From time to time people die at marathon». Она мне сказала: «Ольга, you are queen of motivation».
Ну, идея действительно такая, и мне известны несколько случаев внезапных смертей. Одна из них накрыла моего коллегу по беговому клубу. Еще несколько случаев были широко известны вот в московской беговой тусовке, потому что это произошло на глазах у людей, которые, в общем, друг друга неплохо знают. Да, действительно, такое иногда случается, но если вы пошерстите в памяти своих знакомых, окажется, что время от времени просто кто-то от них умирает, кто-то из них умирает, это случается внезапно, случайно, никто этого не ждал, и вот так устроена наша жизнь. Оля?
Спасибо, Александр.
У нас сегодня веселая тема.
Да, да, соответствующее времени. Вопрос задает нам мой земляк из Гусь-Хрустального Юрий. Один мой знакомый, пишет Юрий, в возрасте 22 лет попал в больницу, где получил направление на установку кардиостимулятора из-за выраженной брадикардии, но отказался. Спустя 15 лет этот человек пробежал горную ультру. И таких примеров у Юрия много, при этом хронические заболевания никуда не делись, но, видимо, приспособился организм. Вопрос. При игре в долгую с перспективой на десятки лет вперед, стоит ли убегать от заболеваний? Ну, то есть, я так понимаю, тренироваться, делая вид, как будто никакого диагноза нет. Или все-таки кардиостимулятор или диабет на долгой дистанции все равно перегонят? И как относиться к этому? Решать вопрос кардинально, то есть, видимо, поставить нужно было кардиостимулятор, когда ему первый раз предложили. Либо поставить этот самый кардиостимулятор и заниматься спортом как хобби, либо заниматься спортом как способом выжить. Не знаю, что эта формулировка значит.
Нету одного ответа, потому что одно – это ситуации, требующие установки кардиостимулятора. Про сахарный диабет мы поговорим отдельно. Про кардиостимулятор. Если молодому мужчине предлагают установку кардиостимулятора, могу представить себе две ситуации. Либо речь идет о том, что сердце сокращается слишком редко. Это случай, который был описан в вопросе, да? Выраженная брадикардия. Либо наоборот, время от времени случаются приступы высокой частоты сердечных сокращений, приступы сердцебиения. И в том, и в другом случае может помочь установка кардиостимулятора. Но при этом известно, что люди с выраженной брадикардией неплохо адаптируются к своему состоянию, и у многих из них при формальном существовании показаний к установке кардиостимулятора сохраняется хорошее самочувствие, сохраняется зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки, и при физической нагрузке у них частота сердечных сокращений растет так, как это должно быть. И если этот прирост частоты сердечных сокращений адекватен запросу организма на дополнительный кислород при физической нагрузке, то и все хорошо, и можно жить без кардиостимулятора. Да, действительно, врачей пугает частота сердечных сокращений ниже 40 в покое. Я с этим сталкивался тоже, потому что вот приходил, ложился на кушетку, кладут электроды, снимают кардиограмму, сестричка бледнеет и бежит за доктором. Вы себя хорошо чувствуете? Я себя хорошо чувствую. Я знаю, что у меня там 36, 37, 38 ударов в минуту. Я себя хорошо чувствую, я занимаюсь спортом, я адаптирован к этой частоте. Точно так же люди, у которых брадикардия изначально не связана со спортом, они тоже адаптируются. Они себя хорошо чувствуют. У них нету каких-то проблем, связанных с низкой частотой сердечных сокращений. И если под физической нагрузкой сердце выдает большую частоту, то, собственно, все в порядке. Да? Может, можно обойтись без кардиостимулятора. Не исключено, что с течением времени брадикардия будет усугубляться, частота сокращений будет делаться еще реже, и появятся какие-то симптомы, говорящие о том, что не хватает крови. Либо не будет расти частота сердечных сокращений при физической нагрузке, но тогда будет снижаться переносимость нагрузки, будет тяжелая одышка, будет ощущение тяжелого утомления при относительно небольшой или при привычной нагрузке. Либо появятся какие-то симптомы, которые проявляют себя в покое или при минимальной нагрузке, при переходе из горизонтального положения в вертикальное, обмороки, падения. К сожалению, такое бывает. Тогда может сделаться необходимым таки установка стимулятора. Ничего страшного нет. Кардиостимуляторы людям ставят многие десятки лет. Технология отработана. Сами устройства делаются все более и более умными, и они умеют приспосабливаться к запросам организма. Такая возможность у нас уже есть, и стимуляторы делают хорошие, которые умеют понимать, что сердцу надо бы биться побыстрее, они отвечают на эту дополнительную потребность увеличением частоты импульсов, заставляющих сердце сокращаться. Ничего страшного нету. Немножко другая история с установкой кардиостимулятора, на самом деле это не совсем кардиостимулятор, с установкой устройства, которое позволяет предотвратить приступы сердцебиения. Этого не было в вопросе, но такое тоже делается. Ну окей, тогда вы просто живете как нормальный человек, и у вас не случаются эти приступы сердцебиения, потому что устройство их умеет вовремя останавливать, предотвращать. Есть ли люди, бегающие с кардиостимулятором? Да, есть. Несколько моих знакомых по беговому клубу, ну вот я знаю двоих или троих, кто в относительно молодом возрасте, там 50 с небольшими копейками, вынужден был установить кардиостимулятор, потому что была брадикардия с симптоматикой, с снижением переносимости нагрузки. Поставили стимулятор, вернулись к тренировкам, бегают, неплохо себя чувствуют, все в порядке, поэтому не пугайтесь, ничего страшного. Совсем другая история с сахарным диабетом. Это вообще другая болезнь. Она никак напрямую не связана с частотой сердечных сокращений и переносимостью физической нагрузки. И даже внутри одного названия сахарный диабет тоже существует две разных болезни. Потому что есть сахарный диабет первого типа. Это болезнь, которая связана с тем, что поджелудочная железа не вырабатывает инсулин. И этот инсулин приходится вводить из внешнего источника. Либо это искусственная, так называемая искусственная поджелудочная железа, то есть микропомпа, насосик, который подает инсулин медленно, дозированно на протяжении длительного времени. Либо время от времени нужно делать себе уколы, люди довольно быстро учатся это делать. И они всю свою долгую сейчас и счастливую жизнь живут, подкалывая себе инсулин, подбирая себе дозу, регулируя эту дозу. В хорошем случае человек учится это делать и понимает, какая доза ему нужна. Чуть побольше дозы, если физическая нагрузка, чуть поменьше дозы, если физическая нагрузка, чуть побольше дозы, если там чего-то съел. В общем, люди это дело регулируют, находят способ жить комфортно, не причиняя себе вреда. С сахарным диабетом первого типа живут долго, избегая осложнений. И физическая нагрузка является одним из средств увеличения продолжительности жизни с сохранением ее качества.
Оля? У нас был вопрос от человека, который говорил, что он победил с помощью бега диабет. И как раз это было в том самом выпуске, ссылку на который я оставлю в первом комментарии к видео в описании подкаста.
А человек, который говорил о том, что он победил диабет, наверняка имел в виду диабет второго типа. Это другая болезнь, которая проявляется в зрелом возрасте. И суть ее в том, что инсулин производится, но он по каким-то причинам не работает. Он есть в организме, его не надо вводить, но он плохо работает. И для людей с сахарным диабетом второго типа это то, что случается у людей возраста зрелого. Физическая нагрузка является одним из первых шагов, направленных на изменение образа жизни. И, по сути, регулярная дозированная физическая нагрузка, особенно физическая нагрузка, связанная со спортом на выносливость, является одним из факторов, позволяющих немедикаментозно повлиять на чувствительность клеток к инсулину. Немедикаментозно одной физической нагрузкой и коррекцией диеты можно нормализовать уровень сахара крови и обойтись без лекарств. В этом смысле мы не говорим о победе над диабетом. Мы говорим о том, что можно научиться жить с этим сахарным диабетом, болезнь никуда не делась, она осталась. Но за счет изменения своего образа жизни, за счет включения регулярной физической нагрузки и коррекции диеты, нормализации веса и еще там каких-то мероприятий, удается обойтись без медикаментозных воздействий. И жить так, как ты жил до того, как у тебя случилась болезнь, то есть переносить физическую нагрузку, позволять себе все удовольствия, которые себе может человек позволить, извините, кроме обжорства и пьянства. С этим, увы, придется как-то отложить до лучших времен. Поэтому я не могу сказать, что есть один способ победить все болезни, но с каждой болезнью разбираться надо. Победить можно не всегда, а научиться жить с... Да, действительно. Оля?
Спасибо большое, Александр. А мы уже полчаса в эфире. Если нашим слушателям интересно о том, как бегать с разными заболеваниями, я очень надеюсь, что у большинства тех, кто нас слушает, никаких таких проблем нет вообще. Но, тем не менее, у каждого есть один мой знакомый. Так, пожалуйста, если вам это интересно и почему-то полезно, то ставьте лайки нашему подкасту и нашему видео, везде, где нас слушаете и смотрите. То есть в YouTube, на YouTube-канале «Эра_Ран» и на всех подкаст-платформах в подкасте «Когда твой тренер-доктор». И обязательно подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете. Это может быть Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox, Spotify. И самое главное, подписывайтесь на нас в YouTube. Таким образом, платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное и интересное и показывает наше видео другим зрителям и слушателям. И давайте следующий вопрос. Нам задает его девушка по имени Ева, также читательница нашего телеграм-канала «Эра_Ран» в комментариях к одному из наших постов. И Ева спрашивает. Вопрос от папы. Ему 71 год, лишний вес 20 килограмм, один бедренный сустав заменен на искусственный после перелома шейки бедра, паховая грыжа. Но он заметил серьезное улучшение состояния от езды на велосипеде и ходьбы на лыжах. А можно ли ему бегать? Если да, то как начать ему тренировки по ходьбе с надеждой в будущем перейти на легкий бег? Сейчас этот бег вызывает боль в бедренном суставе. Он таким образом надеется замедлить или остановить развитие паховой грыжи.
Начиная с протезирования тазобедренного сустава. Да, действительно, тазобедренные суставы протезируют. Сейчас это научились делать, опять-таки, хорошо. Операция поставлена на поток. Больших проблем нет, осложнений бывают редко. Слава богу. А стандартная программа реабилитации после операции по замене тазобедренного сустава обязательно включает в себя обучение ходьбе. Этих людей заново учат ходить, ну, потому что замена крупного сустава – это серьезное вмешательство, и нужно заново учить мышцы сокращаться, нужно заново наращивать мышечную массу, она, к сожалению, теряется, нужно заново настраивать механизм управления мышцами и конечностью, потому что этот механизм тоже расстраивается вследствие болезни, которая предшествовала операции и самой операции тоже. Поэтому начальный этап обычно проходит в рамках обычной послеоперационной реабилитации. После того, как этот этап пройден, нужно, ну, по-хорошему нужно, заново учиться жить. И да, действительно, снижение массы тела – это, наверное, первый и главный фактор, который способствует качественной реабилитации. Ну, очень просто. Представьте себе, что на вас повесили рюкзак весом 20 килограмм. И с этим рюкзаком приходится всю жизнь жить. Вот встал утром, повесил на себя рюкзак, и дальше ты с ним всю дорогу ходишь. Конечно, без него легче. И нагрузка на сустав, что на свой родной сустав, что на спротезированный сустав, тоже делается меньше со снижением массы тела. Поэтому мероприятия по нормализации массы тела обязательно должны включаться в программу послеоперационного восстановления, если это не было сделано до операции. По-хорошему, конечно, лучше бы этим заниматься до того, но и после тоже не вредно. Теперь о том, какова роль физической нагрузки у людей с протезированными суставами. Огромная, потому что регулярная физическая нагрузка позволяет сохранить качество жизни. Замена сустава делается для чего? Для того, чтобы человек хорошо себя чувствовал в обыденной жизни. Для того, чтобы он мог позволить себе все, что он позволял до того, как его накрыла болезнь. Ходить, двигаться, получать удовольствие от разных проявлений жизни, быть активным, общаться со своими близкими, путешествовать, ходить на экскурсии, заниматься любимым делом, спортом, рыбалка, что угодно. На даче копаться, грядки перебирать, все, что в голову приходит. Играть с детьми и внуками. Но для этого нужно действительно регулярно шевелиться. Поэтому все хорошо. Если говорить о структуре тренировочного процесса, понятно, что сразу после протезирования сустава физическая нагрузка должна начинаться постепенно, с очень небольшой интенсивности, с небольших напряжений, постепенно увеличиваясь. И если мы говорим о циклической нагрузке, о нагрузке, которая рассчитана на выносливость, которая выполняется в течение длительного времени, часто повторяя одни и те же движения, каждый из которых не очень тяжелое, то для начала я бы предложил подумать о тех вариантах нагрузки, о тех вариантах тренировок, которые не связаны с ударной нагрузкой. Ну, например, сейчас почти в любом фитнес-зале есть тренажер, который называется эллипс, да, эллиптический тренажер. Две ступеньки, которые двигаются по хитрой траектории, но она похожая на эллипс. Да, можно взяться еще руками за рукоятки. По сути, это ходьба, можно регулировать сопротивление, с которым ты двигаешься, но при этом ударной нагрузки нет, нога не бьется в поверхность, а вес тела переносится на каждую новую опорную ногу постепенно. Другой вариант такой же нагрузки степпер, движение по лесенке вверх. Мне очень нравится использование гребного тренажера. Там вообще вес тела никуда не переносится, но при этом ноги работают, работают очень активно. Начиная с совсем коротких эпизодов работы, да, вот несколько минут поработал, посидел, отдохнул, еще поработал, постепенно увеличивая продолжительность нагрузки, так, чтобы примерно время под нагрузкой, измеренное за неделю, росло процентов на 10 от недели к неделе. На 8-й неделе, между прочим, даже на 7-й неделе случится удвоение этого времени. А в году 42 недели. Так что таким способом можно очень многого достичь. Ну и да, действительно, обязательно нужно делать силовые упражнения на все группы мышц, потому что такие упражнения позволяют стабилизировать тело, обеспечить его осевую стабильность позвоночного столба и жить дальше хорошо. Еще одна задачка, которая обязательно для решения людям пожилого возраста, особенно если у них случилось протезирование тазобедренного сустава, задуматься о том, чтобы поработать с чувством равновесия. Потому что это способ профилактики падений. Падение у пожилых вообще это плохо. Падение у людей, которые один раз уже, видимо, упав, сломали себе шейку бедра, тем более рискованно, потому что переломы, связанные с повреждением протезов, штука крайне неприятная, и хирурги этого очень не любят, я их хорошо понимаю. Это сложно. Поэтому озаботиться тем, чтобы восстановить или насколько можно поддержать чувство равновесия, конечно, нужно. Ну и еще одна вещь, о которой нужно упомянуть из программы тренировок в связи с паховой грыжей. Я бы рекомендовал убрать все, что делается с натуживанием, то есть с дыханием, которое запирается на вдохе. Как правило, начальные программы тренировок для немолодых людей исключают упражнения, связанные с натуживанием, по определению. Но на всякий случай я об этом должен сказать. Я не могу сказать, что длительная ходьба или тем более бег или упражнения на эллиптическом тренажере или на тредмиле на беговой дорожке, по ней тоже можно ходить и можно ходить в горку, вверх, или на каком угодно еще тренажере будут как-то способствовать улучшению ситуации с паховой грыжей. Но улучшению ситуации с паховой грыжей однозначно будет способствовать нормализация массы тела. Поэтому озаботьтесь тем, чтобы была регулярная физическая нагрузка, озаботьтесь тем, чтобы на столе было то, что позволит создать дефицит калорий, уберите оттуда сладкое, жирное, посмотрите, что на столе и как объем и состав рациона соотносится с физической нагрузкой на протяжении дня или на протяжении нескольких дней, этот баланс должен биться. И известно, что создание 10-15% дефицита калорий обеспечивает снижение массы тела, устойчивое, продолжительное. Опять-таки нету готовых рецептов, потому что каждый находит свои способы договориться с собственным телом. Иногда чего-то хочется, да, кому-то хочется сладкого, кому-то хочется колбасы с салом или еще чего-то. В общем, надо искать, надо находить пути создать дефицит калорий. Без создания дефицита калорий, извините, похудеть не получится. Оля?
Спасибо, Александр. И вот буквально сегодня у нас была групповая тренировка в Хайфе, и две девушки, у них точно нет излишка массы тела, но тем не менее у них боли в коленях, и я сегодня прослушала мини-лекцию Александра вот этим двум девушкам о том, что им делать, чтобы колени на бегу не болели, и чем отличается Александр от любого другого тренера. Он кандидат медицинских наук, и поэтому у него есть врачебная практика и тренерская практика. И вот эти две составляющие...
Ну, он... Надо сказать, что моя врачебная практика осталась в середине 90-х. Я с тех пор практической медициной не занимался. Но да, багаж, который приобретен тогда и который нарос немножечко, потому что продолжаю интересоваться многими вопросами, да, он есть, и эти знания пригождаются.
Да, и поэтому к Александру... Очень часто приходят люди, может быть, даже не за тренировочным планом, просто за консультацией, как мне бегать, и если у меня болит то или иное. И если наши слушатели хотят тренироваться с Александром, это можно делать разным способом. Если вы живете в Израиле, и особенно в Хайфе, то мы проводим групповые тренировки в Хайфе по четвергам и субботам. Александр может тренироваться с вами индивидуально, не только в Хайфе, но и в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в те дни и в том месте, где вам удобно. Если вы живете совсем даже не в Израиле, то можно сделать так, как большинство подопечных Александра Лапонина, тренироваться с ним дистанционно. Через платформу TrainingPix Александр будет писать вам тренировочные планы, выслушивать ваши отчеты каждую неделю или читать их, либо слушать по телефону, и писать вам план на следующую неделю в зависимости от вашей беговой цели, в зависимости от того, как вы пережили предыдущую неделю, от ваших обстоятельств в жизни, у вас там работа, семья, ребенок родился, вы в командировку поехали. Вот все это Александр учитывает при составлении тренировочного плана на каждую неделю. Ну и самый веселый способ тренироваться с Александром – это принять участие в наших беговых кемпах. У нас в этом году намечаются кемпы ближайшие в Армении, в Цахкадзоре, на майские праздники. Следующий у нас будет в Тбилиси в июне. Затем у нас будет кемп в Каппадокии, перед Каппадокией ультра-трейл в октябре. И следующий новогодний кемп будет в Фетье в Турции. И уже в ближайшее время я буду заказывать футболки, такие же, как на нас, к нашему кемпу в Армении. И поэтому, если кто-то хочет на майские праздники провести 10 дней или 2 недели с Александром, бегая по горам в Цахкадзоре, то, пожалуйста, пишите мне как можно быстрее, потому что я буду в ближайшее время заказывать футболки, которые для участников кемпа будут в подарок. И давайте следующий наш вопрос. Александр в комментариях к нашему предыдущему видео в YouTube спрашивает. Бегаю 5 лет. Дошел до забегов в 100 километров. В какой-то момент неудачно поднял тяжесть и появились жуткие боли в спине. После обследований оказалось, что у меня в пояснице огромные грыжи, которые сказали оперировать. Пройдя курс физио, начал заниматься плаванием, велосипедом и другими нетравмирующими занятиями, но душа тянет в бег. Реально ли вернуться с грыжей в бег или не стоит даже думать? Пожалуйста, Александр.
Сложный вопрос. Да, действительно, неудачное поднятие тяжести иногда приводит к формированию грыжи позвоночного канала, когда содержимое межпозвоночного диска выдавливается в просвет позвоночного канала или выдавливается в межпозвонковое отверстие и прижимает нервный корешок, который выходит из спинного мозга. Да, действительно, при этом болит спина или при этом могут быть неприятные ощущения по ходу нерва, который идет из нервного корешка в этом межпозвонковом отверстии, проблема существует. Если удалось за счет контроля массы тела За счет каких-то упражнений. Нормализовать ситуацию, перестать испытывать боль, слава богу, обошлось без операции. Обычно хирурги говорят, что полгодика надо попытаться справиться консервативно, без укладки на операционный стол. Если у вас качество жизни страдает так, что вы не можете нормально жить, да, действительно, может быть, придется и оперировать. Ничего страшного, надо сказать. Оперируют множество людей, технологии старые, отработаны давно, операций этих делается много, они безопасны. На мой взгляд, они эффективны. Мне трудно говорить о хорошей статистике, я не видел этих исследований, я могу опираться на собственный опыт, я такую операцию перенес, правда, на шейном отделе в 2018 году, давно забыл о том, что у меня какая-то проблема была. Но вот у меня есть мой позитивный опыт. Не могу сказать, что это одинаково для всех, но идея такая. Если у вас такая проблема появилась, сначала можно пытаться справиться при помощи физиотерапии, тренировок, направленных на развитие мышц спины, чтобы держать позвонки в правильном положении, нормализации массы тела, приведение ее какой-то идеальной. И не исключено, что удастся вернуться и к беговым тренировкам. Может быть. Если вы понимаете, что у вас попытка вернуться в бег сопровождается возвратом симптоматики, или хуже того, не дай бог, симптоматика ухудшается, и помимо боли в спине появляются еще какие-то двигательные нарушения по ходу нервов, выходящих из соответствующего сегмента, ну, вы и ах. Да? Дальше ваш выбор. То ли вы ложитесь на стол, и вам чинят спину, вы проводите какое-то время в реабилитации, потому что, да, действительно, любое хирургическое вмешательство требует последующего восстановления, либо вы живете так, как есть, потому что операция страшит, ну, тогда вы живете так, как есть, и приспосабливаетесь жить в новых условиях. На мой взгляд, на сегодняшний день хирургия позвоночника развита достаточно для того, чтобы довериться хирургам и жить дальше, не ухудшая качество жизни. Потому что вариант приспосабливаться к жизни в условиях существующей грыжи с выраженной симптоматикой, это всегда какая-то и довольно большая серия компромиссов, касающихся качества жизни. Я не уверен, что это идеальная стратегия, хотя каждый выбирает для себя, и страх операции может пересилить любую мыслимую пользу. К сожалению, это так, и выбор за вами. Оля?
Спасибо, Александр. И вопрос от Анастасии тоже на похожую тему. Как может повлиять бег на протрузии в поясничном отделе, видимо, позвоночника? Несколько лет назад была острая боль, МРТ показала протрузии, боль сняли медикаментозно и покоем. Сейчас острой боли нет, занимаюсь силовыми с осторожностью, начала подготовку к дистанции 50 километров. Может ли бег на длинные дистанции и подготовка к нему добить протрузию до грыжи? Или при грамотном тренировочном процессе это не произойдет?
Я бы сказал, что скорее второе. Ну, потому что всегда можно сослаться на грамотно построенный тренировочный процесс, а если что-то пошло не так, значит, тренировочный процесс был построен неграмотно. Да? Безупречная логика. Но смотрите, если у вас когда-то была какая-то проблема, острую фазу сняли, ну, действительно, обезболили. Окей, дальше какой-то период покоя, а дальше вы начали потихонечку двигаться. Да, действительно, силовые упражнения нужны. Я бы внимательно смотрел на то, что вы делаете и как вы делаете. Лучше, если это будет делаться под присмотром человека, который понимает, какова биомеханика позвоночного столба и в каких положениях позвонки располагаются оптимально относительно друг друга, и в каких положениях существует минимальный риск усугубления тех протрузий, которые есть. Ну, это выбухание межпозвонкового диска либо в межпозвонковое отверстие, либо в канал позвоночный. Делать эти упражнения, потому что мышцы спины это единственное, что обеспечивает осевую стабильность позвоночного столба. Просто так позвонки друг на друге хорошо держаться не будут. Они держатся вследствие натяжения мышц их окружающих, и эти мышцы должны быть в рабочем состоянии, особенно если там что-то не так. Значит, мышцы должны работать, они должны держать позвонки в правильном положении. Нормализовать вес тела, мы, наверное, говорим сегодня об этом чаще, чем о чем-либо другом. Ну и потихонечку наращивать нагрузку. Я не видел и не слышал убедительной информации, говорящей о том, что занятия бегом вызывают какое-то усугубление ситуации с грыжами или протрузиями в позвоночном канале. Нет, не видел. Человек всю жизнь свою ходит, подвергая свой позвоночник нагрузке. На каждом шагу у нас межпозвонковые диски амортизируют. Это их функция. Мы для этого, что называется, сконструированы. И они свою функцию выполняют. Да, действительно, иногда случается, что фиброзное кольцо, окружающее межпозвонковый диск, либо выбухает туда, куда ему не положено выбухать, либо оно рвется, и содержимое межпозвонкового диска оказывается в канале или в межпозвонковом отверстии. Это называется грыжей. Да, действительно, так иногда бывает. Иногда бывает, что при этом появляется симптоматика. Иногда бывает, что эта симптоматика не проходит после консервативной реабилитации, после попыток восстановления, да, обезболивания, дозированных физических упражнений, нормализации веса тела. Окей, тогда приходится оперировать, убирать эту грыжу. И люди живут дальше. И на сегодняшний день, еще раз скажу, хирургия позвоночника шагнула достаточно далеко, чтобы можно было спокойно пойти, сооперироваться, реабилитироваться и жить дальше, не жертвуя качеством своей жизни. Позволить себе почти все, что мог позволить себе до того. Ну вот, что касается меня, мне очень повезло, потому что я был в хороших руках, меня хорошо починили, я походил там несколько недель в ошейнике, в воротнике и вел тренировки в манеже в Крылатском, в этом самом воротнике. С трудом удерживаясь, чтобы самому не побежать, очень хотелось. Ну, сейчас я об этом забыл и не вспоминаю совсем. Хотя имплант есть, он никуда не делся, и та конструкция, которую у меня там создали, она со мной всю мою оставшуюся жизнь. Поэтому не вижу в этом особой трагедии.
Спасибо, Александр. И Анастасия свой вопрос про протрузии задала одним из лучших способов в комментариях в телеграм-канале «Эра_Ран». И ей ответил также в комментариях Илья, что у него была протрузия, есть 4-5 позвонков, ему все запрещали несколько лет, он чувствовал себя ужасно, в итоге занялся бегом, подготовился к марафону, существенно сбросил вес, как и говорит Александр, и сейчас говорит, что бег его просто спас, потому что боли стали значительно меньше. И, конечно, он говорит, что совет врача нужен, но вот у него есть такой положительный опыт.
Я совершенно согласен, да, действительно, и уверен, в подавляющем большинстве случаев можно найти путь, который позволит жить, не жертвуя качеством. Нормализовать массу тела, еще раз об этом скажу, потому что чем меньше вес, который приходится на себе тащить, тем легче жить. Ну, понятно, что в разумных пределах. Но людей, у которых дефицит массы тела существенно меньше, чем те, кому несколько килограммов можно снять со своего тела без больших проблем. Нормализовать массу тела, подобрать программу тренировок, потихонечку, постепенно наращивать нагрузку, и все будет хорошо. Оля?
Спасибо, Александр. А давайте мы ответим Алексу, который вот сейчас нас слушает в прямом эфире и явно хочет услышать как можно быстрее ответ на свой вопрос. Есть ли бег после тромбов? В прошлом бегал и марафоны, и трейлы, а потом неудачно подтолкнули на лестнице. Думал, что немного надорвался, но в итоге угодил в больницу с флотирующим тромбом в бедре. Пришел на северную ходьбу, потом потихоньку разбегался и снова попал уже с другой ногой. Анализы в допустимых пределах. Причина появления тромба неизвестна, и нет желания до конца жизни есть разжижающие кровь препараты. И вопрос, можно ли ему в таком состоянии бегать на длинные дистанции?
Ох, печальная история. Да, действительно, люди, у которых случается тромбоз, и тромбоз этот, как правило, затрагивает вены нижних конечностей, живут в постоянном риске. Риск этот связан с тем, что тромб, то есть сгусток крови, может фрагментироваться, этот фрагмент оторвется, и либо этот фрагмент, оторвавшись, поднимется вверх и через правый желудочек улетит в систему легочной артерии, и там сосуд закупорит. И это называется тромбоэмболия легочной артерии. Это неприятная вещь, которая часто представляет серьезный риск для здоровья, а иногда и для жизни. Это один неблагоприятный сценарий. Другой сценарий, который не менее противный, связан с тем, что тот же фрагментик тромба, оторвавшись, дойдет до правого сердца, и у изрядной доли ныне живущих людей существует небольшое отверстие, соединяющее правое и левое предсердие. И фрагментик тромба, который попал в левое предсердие из правого, улетит с током крови в системный кровоток, в большой круг кровообращения. А там он может попасть в сосуды головного мозга. Последствия будут не менее неприятными. Это тяжелый инсульт в хорошем случае. В плохом случае это может быть мозговая сосудистая катастрофа. Поэтому жить под таким риском, я не знаю, насколько оправдано, я бы подумал о том, чтобы добраться до сосудистых хирургов, обследоваться, понять, какие существуют зоны риска. Если есть предложенная программа медикаментозной профилактики тромбоза, то следовать этой программе, да, это пожизненно, но это гораздо лучше, чем жить под риском, что очередной фрагментик тромба таки улетит и куда-нибудь попадет. Потому что тогда качество жизни в хорошем случае сильно пострадает, а в нехорошем случае о качестве жизни говорить не придется, потому что жизнь на этом кончится. Может быть, сосудистые хирурги предложат и процедуру, связанную с установкой КВ-фильтра. То есть фильтр, который будет тормозить эти фрагментики. Такое тоже делается. Но, на мой взгляд, тромбоз вен нижних конечностей с фрагментацией тромбов и со стрельбой вверх этими фрагментами, это не та ситуация, когда можно пренебречь и надеяться, что рассосется. Я бы думал о том, чтобы дойти таки до сосудистых хирургов, нормально обследоваться, понять, чего с этим делать. Если предлагают программу медикаментозной профилактики, значит, это программа медикаментозной профилактики. Лучше всю свою оставшуюся, дай вам Бог здоровья на многие годы, лучше всю свою оставшуюся жизнь кушать некоторое количество таблеток, чем эта жизнь сделается короче, или она сделается короче и при этом будет совсем не того качества. Ничего лучше я, к сожалению, предложить не могу. Еще раз скажу, да, на мой взгляд, это ситуация, когда надо идти к врачам, слушать, что они говорят, и делать это. Это вовсе не означает, что у вас не будет возможности тренироваться, бегать марафоны, сотни, что угодно. Но дойти до врача и сделать то, что предлагают, я бы советовал. Потому что это позволяет снизить риск того, что жизнь кончится раньше, чем при хорошем развитии событий. Оля?
Спасибо, Александр. Нас спрашивает Мария. У меня в анамнезе мигрени с аурой. Обострялись на фоне стресса и сейчас практически не бывают. Но после длинных забегов, марафон или длительный около 30 километров, сразу за финишем накрывает резким проявлением ауры мигрени во всей красе и паники. Что через полчаса голова моя прикажет не шевелиться. Есть ли какие-то способы обуздать такие проявления?
Мигрень – загадочная болезнь. Факторы, которые провоцируют наступление мигрени, у каждого свои. Бывают какие-то комбинации факторов, которые человек знает. И этих комбинаций факторов надо избегать. Да, действительно, нагрузка может быть таким провоцирующим фактором, прекращение нагрузки может быть таким провоцирующим фактором, мы не знаем этого. Да, вот, то ли это от нагрузки случилось, то ли это от того, что вроде работал, вдруг перестал работать. Болезнь действительно загадочная. Известно, что существует методика медикаментозной профилактики мигрени, ну, собственно, ее так и лечат, да? Это долгоиграющие инъекции, которые делаются чуть ли не раз в два месяца, позволяют действительно снизить риск наступления очередного приступа. Если вам удалось вписаться, и эта программа профилактика оказалась эффективной, ну вот жите с этим дальше. Я знаю, что люди, которые получают такую профилактику, успешно живут, тренируются, бегают, бегают марафоны, бегают сверхдлинные дистанции больше марафона. Этот опыт есть, и я не могу сказать, чтобы профилактика мигрени как-то сильно влияла на их способность тренироваться и бегать. Ничего другого, к сожалению, опять-таки предложить не могу. Пойти сдаться специалистам, специалисты по мигрени есть. И медикаментозная профилактика мигрени делается, на мой взгляд, она вполне эффективна на сегодняшний день. К сожалению, так же, как это приходится говорить про очень многие болезни, 100% эффективных методов лечения в нашей жизни почти не бывает.
Хорошо, большое спасибо Александру. А кто же сегодня у нас получит эробандану? Она у нас бывает оранжевая, белая или черная, ее получает автор лучшего вопроса.
И на сегодня автором лучшего вопроса оказался Юрий, который спросил про одного своего знакомого, который попал в больницу с брадикардией, которому советовали установить кардиостимулятор, а он не стал.
Хорошо, спасибо, Александр. А если наши слушатели желают выигрывать эробандану, оранжевую, белую или черную, это очень просто сделать. Нужно задавать вопрос Александру, который заставит его подумать, покопаться в источниках. И эти вопросы задавать можно в комментариях к любому видео на нашем YouTube-канале «Эра-ран», либо в комментариях к любому посту в нашем Telegram-канале «Эра-ран».
Всем спасибо!